Изучая на уроках православия слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова, мы не раз обращали внимание на то, что все сведения о смерти нам открывает сам Господь в Священном Писании и святые отцы в своих творениях. Именно из этих проверенных источников, сведенных святителем Игнатием в стройное учение, мы узнаем о посмертной участи души и тела, о рае и аде, о том, как происходит разлучение души с телом и как умирают грешники и праведники. Знать об этом христианин должен, и протоиерей Андрей Канев помогает нам правильно понимать это произведение. Поясняя сказанное святителем Игнатием, он часто приводит примеры из приходской жизни, чтобы мы могли увидеть, как важна эта тема для нас. Однако реакция зрителей на такие, казалось бы, полезные уроки бывает неожиданной. Кто-то впадает в печаль, кто-то в уныние, кто-то начинает горевать, что вовсе не спасется и отчаивается. Удивительное дело, эти люди дословно повторяют слова, сказанные некогда учениками Спасителю. Помните, когда Господь говорил о таинстве Евхаристии, о том, что едущий Его плоть и пьющий Его кровь имеет жизнь вечную? Ученики восклицали: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Так что подобная реакция на Евангелие, на глаголы жизни вечной, не нова. Всегда были, есть и будут люди, которые не хотят слушать истину и спорят с христианским учением о спасении. Отец Андрей замечал, что именно такие люди особо не любят святителя Игнатия и не соглашаются с его словами. Вот почему сегодняшний наш урок батюшка начнет с обращения к тем, кто отчаивается, печалится или унывает от слова о смерти.
Мне кажется, что это очень, с духовной точки зрения, опасное состояние человека, когда он на разговор об основах веры, да, ведь реакция такая идет не только, когда о смерти говорит, и о покаянии точно такая же реакция идет. Вот. И мне бы хотелось так вот по-братски, по-хорошему, вот этим людям все-таки предложить более глубже воцерковиться, потому что, на мой взгляд, не скажу, что я там сильно опытный человек, но, на мой взгляд, это связано с неправильным пониманием веры. Это очень легко происходит, когда человек в среде церковной уже оказывается, и причащающийся, и исповедующийся, и даже пишущий там на блогах, там даже в журналах, но в реальности он не воцерковленный человек. Почему? Потому что он, допустим, пришел в храм, там к крещению подошел неподготовленным, никто его не оглашал. В храме никакой работы, допустим, огласительно не ведется. И сам человек не имеет внутренней какой-то системы организации, у него нет духовных наставников, которые могли бы его привести в правильное духовное состояние. Потому что когда реакция идет на слова о покаянии или о смерти такая, что «ой, страшно, ой, у меня теряется всякая надежда, всякое настроение», это признаки не того, что то, что ты слышишь, неправильное, а это внутреннее состояние таково, это реакция того духа, который сейчас наполняет твое сердце. Понимаете? Вот когда Господь в Евангелии подходил к бесноватым человекам, и они начинали, бесы начинали в нем кричать, что «отойди от нас, ты, значит, там, почему прежде времени там мучаешь нас?» Вот эта реакция как раз действующей страсти, печали, основанной на гордости, понимаете, которая хочет все свои мелкие или крупные страстишки воцерковить. Это тоже очень интересный такой факт. Когда мы приходим в церковь, мы не оставляем наш багаж там, да, за воротами храма или даже лучше церковного двора, а приобретаем тот опыт церкви, который есть, а пытаемся вот с этим мешком, как верблюд, через угольные уши пропихнуться, чтобы вот те свои любови, свои привязанности, да, я имею в виду страсти, придать им какой-то вот приличный церковный вид. Вот. Поэтому вот реакция вот этих людей, наших братьев, дорогих, уважаемых, я очень сочувствием говорю, но она такова, потому что таково духовное состояние. Вот. Поэтому это не означает, что надо прекратить все разговоры о покаянии, о спасении, о загробной участи, об аде. Не надо подстраиваться под, под болезнь. Болезнь надо лечить. А мы все-таки с вами должны говорить о том, что есть. То есть Святитель Игнатий, он же писал не свои фантазии, там, не ужастики, это не Стивен Кинг, не кто там, я сейчас не вспомню, кто там какие ужасы снимает, не смотрю. Но это нам показана правда. То есть это разговор врача с больным о диагнозе. И врач нам говорит, будет жить так, тебя ждет это. Будешь лечиться? Тебя ждет это. Поэтому все разговоры о смерти, о покаянии, о вечной участи, благой или мучительной, она дается нам не для того, чтобы нас пугать, а для того, чтобы мы вразумились и пересмотрели свою жизнь. Начали изучать веру. Потому что если человеку кажется, что Христос Господь — это капризный мальчишка там, с соседнего двора, то значит мы верим во Христа неправильно. Если мы, увидев свои грехи, впадаем в уныние, мы верим неправильно. То есть проблема как раз вот в этом, что я верю в Бога неправильно. Если Бог, который говорит, я пришел грешных спасти, и блудницы кающиеся, и мытари наследуют Царствие Божие, то я вдруг христианин в 21 веке, узнав о своих грехах, говорю, нет, не надо, не говорите, это ужас, это я не хочу слышать, я погибну, я не спасусь. Значит, я верю неправильно. Моя вера во Христа не евангельская. Другой вопрос человек должен задать так. Да, я увидел свои грехи, но как побороться? Вот это уже вопрос больного, который хочет оздоровиться. А мы говорим, нет, лучше заткнуть рот всем, кто о покаянии говорит, но зато не будем, значит, мы ничего слушать, чтобы у нас не портилось настроение на православных балах, там, дискотеках, и чем мы там еще придумываем, в спектаклях там. Вот. Поэтому тут надо нам говорить как раз о том, что, ну, мне кажется, что человек должен думать, что человек, он же свободен, его кто заставляет слушать? Не хочет, не слушает, как бы. Оно, есть люди, которым это надо. Поэтому вот мы будем говорить для тех, кому надо.
На прошлом уроке мы говорили, для тех, кому это было надо, о смерти праведников и грешников.
Да, причем говорили не от нашего собственного опыта, да? И не смеялись над грешниками и не приравнивали себя к праведникам. Конечно. Мы же должны с вами правильно понимать, что мы изучаем учебник. Так? Мы говорим не то, что Ольга Валентиновна там имеет такой опыт, или отец Андрей имеет такой опыт. Мы с вами вместе, вот с нашими зрителями, дорогими, уважаемыми, мы учимся. Учимся приобретать правильные понятия. Еще раз напомним, что правила духовной жизни – это как правило дорожного движения. Если ты их правильно понимаешь, значит, ты доедешь до места назначения. Если ты неправильно понимаешь, то неизбежна авария или там еще что хуже. Духовная смерть.
Главу «Смерть праведников и грешников» святитель Игнатий заканчивает словами, что разлучение души с телом является не смертью, а лишь ее последствием. Сама же смерть гораздо страшнее, поскольку она есть начало и источник всех болезней человека – душевных, телесных. И уже следующий раздел своей статьи святитель посвящает непосредственно смерти душевной и начинает его с пересказа первых глав Ветхозаветной книги «Бытия». Он напоминает нам о том, как Адам и Ева нарушили заповедь Божью, как они по наущению сатаны вкусили плодов от древа познания добра и зла и немедленно умерли душою. Смерть, пишет святитель, мгновенно явилась во всех движениях их душ, в ощущениях их тел, а Дух Святой, обитавший в них и сообщавший им бессмертие, тотчас отступил от первых людей. Но некоторых этот момент смущает. Как же так? Смерти в мире еще не было. Господь ее не создавал, однако в своей заповеди Он уже говорит о ней как о явлении существующем. Бог так и говорит Адаму: в день, в который ты вкусишь от этого древа, смертью умрешь. Как можно грозить тем, чего еще нет?
Ее не было, потому что Адам еще не переступил. То есть Господь же все знает. Это и есть предупреждение. Что может быть, если ты поступишь не так? Ведь вот та духовная трагедия ангельского мира, она уже произошла. Когда часть ангелов, обладая свободой и разумом, она разумно и свободно отпала от Бога и превратилась в бесов, дьяволов и сатану самого. То есть зло, оно существует как отсутствие добра. И поскольку Адам был сотворен Господом совершенным, свободным, разумным и взрослым, и все понимающим, и мудрейшим по сравнению с нами, то Господь ему, у него не убирает свободу. И он по свободе, Адам должен дальше был возрастать духовно, трудиться, вот заповедь о труде, это же не с мотыгой там ходить, там, или за животным убирать, ворую надо было. Рай — это гармония, это Богом устроенный мир, гармоничный. Но заповедь о труде, которая должна была возделывать рай, да, имелась в виду рай души, что Адам должен был возрастать, еще больше, больше, больше к Богу приближаться. А также Господь дал заповедь такую, чтобы человек не вкушал от древа познания добра и зла, ибо смертью умрешь. Да, это предупреждение. Предупреждение, потому что Господь, он знает, что будет. Он же не во времени находится, он же знает, что было, что есть, что будет. Перед его очами все уже как сотворившееся уже. Вот, поэтому Господь Адаму честно предупреждает. И это не просто слово, знаете, вот мы по-китайски скажем ребенку, а он не знает китайского языка, не суй в розетку вилку, иначе тебя ударит током. Если Господь сказал, Адам его понял. Знаете, он прекрасно понял. Это нам надо 255 раз сказать, чтобы что-то понять такое. Адам понял, потому что ум у него был другой. Вот мы часто говорим о мечтаем там о прозорливых старцах, которые действительно и были, и, может, когда-то еще и будут у нас в церкви, которым Бог открывает, у него духовные у них очи таковы, что они видят душу человека, да? Знают, чем помочь. Так вот, у Адама было такое свойство. Это особенно показано тогда, когда Господь подводит к нему животных, да, и он нарекает им имена, дает им имена. То есть ум Адама таков, что он познает, не как мы сейчас вынуждены, вооруженные этим несчастным аналитическим умом, там, порезать эту лягушку, чтобы понять, что в ней находится, да, и понять, что за существо там, или что за вещество. А он сразу духовно познает этот мир. Ему не нужен этот анализ, эти все пробирки, эксперименты там, и так далее. И вот когда ему Господь говорит, что смертью умрешь, это реальное предупреждение. Как, собственно, и то, что познание добра и зла. Вот представьте, что такое познание добра и зла, а ты не понимаешь эти слова. И что, получается, он шел случайно, плод этот съел, что ли? Нет. Господь ему говорит о том, что добро он знает практически, Адам, а зло он знает теоретически, что оно существует. Поэтому в чем эта трагедия-то и страшна, в чем ее глубина, что это не просто случайные какие-то действия. Это Адам переступил через очень большое знание. Он знал, что делает. Понимаете? Вот. И он знал, что будет смерть, что смертью умрешь. И когда вот эта трагедия происходит, когда Ева и Адам вкушают от древа познания добра и зла и хотят стать боги, да, вот где переступили уже первый такой шаг. Они что делают? Они скрываются от Бога, потому что они видят, что они наги, да, обнаженные. Все, это сразу изменилось качество ума. Все, и Дух Святый отходит от этих людей. И Дух Сатаны наполняет их, потому что человек устроен так, что у него пустое место, святое место пусто не бывает. И они начинают от Бога прятаться. Все, Бог становится для них страшным, чем-то таким, от чего нужно спрятаться. И когда Господь призывает к покаянию Адама, он не соглашается. Он начинает что делать? Помните, он говорит: это ты дал мне жену, да, там Ева тоже там на змея начинает, я не виноват, это он. То есть это признаки того, что ум уже изменен. Это признаки того, что смерть уже вошла. Как раз об этой духовной смерти и пишет святитель Игнатий. То есть Адам, он после своего согрешения, он будет жить еще по преданию церкви, по священному писанию 900 там, с лишним лет, я сейчас точно не помню, не вот так важно для нашего разговора. То есть физически он живет, а духовно он уже убит. Что можно в нашем мире увидеть, просто далеко ходить не надо, на себя посмотри. Как тяжело бороться с грехами. Почему? Это как раз признаки того, что вот эта смерть, она духовная, душевная смерть, да, она входит в нас и очень даже сильно действует. Когда помрачается ум человека, когда он не воспринимает основы веры, вот, когда он атеист и так далее. То есть это вот ложное учение легко принимает, а истинное не может принять. Это все признаки как раз вот духовной смерти, которая вот тогда вошла еще в Адама, и мы, рождаясь на земле, вот уже будучи наследниками первородного греха, мы эту духовную смерть, душевную смерть уже приобретаем.
Святитель Григорий Палама говорит, как разлучение души от тела есть смерть тела, так и разлучение Бога от души есть смерть души. В этом, собственно, и заключается душевная смерть. На эту смерть указывал и Бог заповедью, данной в раю. И святитель Игнатий, приведя эти слова, продолжает свои размышления. Смерть, постигшая душу Адама за прислушание, не только сделала эту душу непотребной, то есть ненужной, непригодной для жизни с Богом, но и распространила проклятие на всего человека. Отныне само его тело подвергается многим трудам, страданиям, тлению. Из книги «Бытия» мы знаем, что после такого прислушания произошло умерщвление внутреннего человека. И услышал Адам от Бога грозные слова о том, что отныне рай для него потерян, и что доживать свой век и сам он, и его потомки будут уже совсем в других, нерайских условиях. «Проклята земля за тебя, — говорит Господь, — со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
Ну да, он потерял рай, почему? Потому что согрешивший и не кающийся, он не может находиться в раю. И Господь оказал огромную милость Адаму, изгнав его из рая. Потому что, наверное, я предполагаю так, но вот представьте, если, допустим, большой огонь, большой пожар, и в нем находится живое существо, которое не в специальном костюме, там, пожарный, допустим. Он погибнет, естественно, да, любой человек. Также и там, где благодать, там она становится, понимаете, вот мы часто понимаем тоже так, что вот все на благо, все, что совершается в храме, там, всем причастие на благо, сейчас чем дальше больше идет такая проповедь, да? А ведь нас предупреждают отцы, что рассуждайте, прежде чем вы к таинствам будете приступать. Потому что Божья благодать, она и попаляет грех. А если я его люблю, значит, он и меня тоже опаляет. И вот получается, что Господь действительно оказал Адаму огромную милость, оставив его еще на покаяние, получается, здесь, на земле. И нас, как потомков. Потому что Адам мог просто сгореть, так скажем, в огне благодати. Из-за того, что он внутренне не соответствует этому месту. Вот если бы он покаялся, я думаю, что Господь бы, наверное, простил его и оставил бы в этом месте. А поскольку он уже гордость в него вошла, да, дух сатаны вошел в него, он оказывается вот в таком месте мучений, когда рай, да, которым земля из себя представляла этот рай, она изменилась из-за Адама. Ну, это логично получается. Вот если, допустим, там глава войска или император становятся безумными то и ведут куда-то свое войско или свое царство, то ясно, что страдает все царство. И поэтому Адам как царь земли, да, его же такое предназначение было Богом, управлять, руководить этой землей. Вот если он, если глава изменяется, да, если в него уходит зло, то понятно, что все, все остальное творение из-за Адама начинает рушиться. Поэтому нечего удивляться, что мы, живя здесь на земле, периодически у нас бывают какие-то катаклизмы, наводнения, там, непогоды, неприятности. Это все та эпитимия, которая вот продолжает действовать из-за вот того греха и наших грехов тоже. Потому что я думаю, что если мы, как наследники Адама, начинаем грешить, то и Господь через природу нас эпитимии нам такие дает.
Адам разлучился с Богом, и душа его умерла. Был человек Божьим, но отрекся от Творца и стал добычей сатаны. Вот что говорит об этом святитель Афанасий Великий. «Приступив заповедь Божью, Адам впал в греховные помышления не потому, чтобы Бог сотворил эти помыслы, уловляющие нас, но потому, что дьявол посеял их обманом в разумной природе человека, впавший в преступление и удалившийся от Бога. Так что дьявол утвердил в естестве человека и закон греха, и смерть, царствующую через грех».
Дух сменился в нем. Дух сменился. Если раньше Дух Святый освящал дух Адама, дух тела, вернее, дух душу, душа освящалась телом, то после грехопадения вот с ними совершается вот перевертыш, когда грех не может в одном сердце существовать с Духом Святым. Особенно грех не оплаканный там, покаянием, а любимый. То Дух Святый уходит. Уходит, и тогда какой дух соседствует-то? Тот, который соблазнил, естественно. То есть дух сатаны входит в человека и искажает его естество. Он живой, но он уже не для неба живет. Он уже живет для чрева, для своих страстей. Вот это как раз и есть признаки той смерти, которая входит в Адама.
И далее святитель Игнатий приводит слова апостола Иоанна Богослова, который, свидетельствуя о смерти души, говорит: «Есть грех к смерти и есть грех не к смерти». Так евангелист называет смертным тот грех, который убивает душу и который совершенно отлучает человека от божественной благодати и делает его жертвой ада, если только сам человек не уврачуется покаянием, действительным и сильным, способным восстановить нарушенное единство с Богом. Именно таким покаянием апостол Петр уврачевал свой смертный грех – отречение от Христа, а святой пророк Давид – два своих смертных греха – прелюбодеяние и убийство. Таким образом, святитель Игнатий вводит в употребление понятие «смертный грех», чтобы предупредить нас о величайшей опасности. Но почему-то в наши дни некоторые христиане вдруг стали сомневаться в правильности и точности этого выражения. Они считают, что само слово «грех», означающее преступление закона Божия или просто беззаконие, уже само по себе свидетельствует о гибельности. Ведь любой грех есть проявление страстей, иначе проявление тех болезней души, которые, если не лечить, то можно и умереть. Получается, что смертный грех – это масло масляное. Зачем, недоумевает противник этой формулировки, надо ее употреблять? И затевает по этому поводу на разных православных форумах жаркие дискуссии.
Нам, современным христианам, обязательно нужно иметь очень правильное понятие о грехах и о страстях. Почему? Потому что мы, приходя из мирской жизни, наша совесть уже не работает так, как совесть наших там прапрапрадедушек. Потому что жили они в другой обстановке, в другой социальной среде, в другой культурной среде. Не так были развращены, не так испорчены информациями, и ложными знаниями и ложным опытом. И поэтому сейчас, приходя, мы должны начать более внимательно разбираться. Вот если грех — это болезнь моей души, то как мне разобраться то, чем я болен? А как тогда, да, зададут наши внимательные слушатели и зрители, как разобраться? А вот так, что мы должны с вами понять, что грехов бывает несколько разновидностей. Можно условно сказать, что любой грех, знаете, теоретическое такое понятие, любой грех, он отрывает человека, отводит человека от Бога, да, отравляет его, это рана на сердце там, и так далее. Это правильное понятие. Но кроме этого, нужно еще и разбираться дальше, идти глубже. Вот если останешься на этом, тогда получается и убийство, и мысленное осуждение. Оно что, на одном уровне находится? Вот если, допустим, теоретически, да, это грех, да, допустим, теоретически это одно понятие – грех. Но с точки зрения влияния этих грехов на душу человека, оно разное. Почему и появляется вот это вот понятие «грех смерти» и «грехник смерти». Как в болезнях. Вот есть, допустим, онкологическая болезнь 4-й степени, а есть насморк. И это все болезни. И они могут находиться в одном медицинском справочнике. Но это не означает, что мы операцией будем лечить насморк или витаминками будем лечить онкологию. Понятно, что каждый здравомыслящий человек, он поймет, да, что болезни бывают разные, и лечение и подходы разные. А почему-то по отношению к грехам мы говорим, нет, это должен быть живой процесс, он сам там как-то должен идти. Какой живой процесс? Ведь и это болезни, и мы должны их знать. Вот знаете, это очень большая беда, когда вот люди приходят на исповедь, я уже как практикующий священник тут могу сказать, то, что люди не разбираются в этих вещах. Мы должны им дать это знание. Иначе получается, я буду отвечать, что у меня человек не знает, что у него онкология, да? Духовная, так скажем, онкология. А он думает, что он здоров, потому что он такой уже пришел, весь из себя больной. Значит, получается, задача церкви как раз рассказать об этих болезнях. Вот. А смертные грехи как раз, действительно, вот, святитель Игнатий же не сам это придумал, это реально предание церкви об этом говорит, что есть грехи, которые требуют долгого лечения, да, духовного, есть грехи, которые требуют личного, сиюминутного обращения к Богу, покаяния и примирения с Ним. Поэтому вот общим понятием нельзя довольствоваться. Надо уходить обязательно в частности, надо обязательно разбираться, чтобы, ну, если хочешь быть здоров, что называется, если не хочешь, как бы, ну, и живи, как хочешь. Но не мешай тем людям, которые хотят разбираться. Свят, свят, свят,